Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто присоединяется к просмотру сразу двух YouTube-каналов. Я приветствую всех, кто нас включил и смотрит в эфире Фейгин Лайф. Естественно, всех наших зрителей в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо большое, друзья, что вы нас выбираете, нам доверяете. Ну и приходите вечером в четверг в прямом эфире провести с нами время. А быть может, уже и потом в качестве видео в записи вы будете нас смотреть. В любом случае, мы невероятно вам рады. И спасибо большое, что вы вместе с нами. Естественно, мы, как люди, работающие в YouTube, зависим от того, насколько нас поддерживают или не поддерживают. Поддерживает наша лояльная аудитория, поэтому, друзья, не забывайте оставлять свой лайк, пренепременно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, кто еще этого не сделал, ну и все ваши комментарии, сегодня они, как и всегда, нужны и важны. Помните, что секции чата для того и созданы, чтобы вы между собой общались, оставляли свои комментарии, делились своими мыслями, своими вопросами, возможно, это все тоже приветствуется. Ну и когда вы пишете нам какие-то рекомендации по поводу того, как нам стать лучше, это тоже всегда приветствуется, поэтому не стесняйтесь делать это в том числе. Ну и отдельный привет всем, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо, что вы вместе с нами, несмотря ни на что. Ну и этот час мы проведем в компании самого Марка. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать, рад всех видеть.
Вы знаете, Марк, я как журналист не могу не отредактировать тему нашей сегодняшней программы. Нужно было просто написать «Москва хочет устранить» и все. А дальше мы с вами бы просто подставляли каждого по очереди. Пашиняна, Зеленского и всех остальных.
Курбанову!
Фейгина. Ну, и
Фейгин, само собой, вне очереди. Евреи всегда вне очереди идут.
Конечно. И все дальше. Потому что когда как-то несправедливо только Пашиняна. Да нет, Москва хочет устранить всех, и чтобы осталась только Москва. Это если вкратце о ближайших планах. Если разбить и раздробить это на темы, то, конечно же, то, что очень важно и то, что нужно обсудить, это череда угроз, которая поступает уже не только нам, а всему миру. Значит, пока мы с вами не виделись, Лавров поговорил с Рубио и говорит, вообще срочно собирай всю дипломатию из Киева и пускай не уезжает, потому что просто будет невероятное, что-то ужасное. Сегодня даже там проскользнула такая информация, что посольство эвакуируется, но на самом деле это все просто какие-то там проблемы перевода, понимания, коммуникации, но на самом деле посольство остается. Тем не менее, несмотря на прошедший достаточно массированный обстрел Киева и Киевской области, Россия что говорит? Что это теперь будет интенсифицироваться, что это будет постоянно, что будут наносить страшные удары, непонятно только зачем. Нет у нас никакого заявления четкого от американцев, мы так американскую позицию и не знаем. В общем, они осуждают, поддерживают, считают, что это классно или нет, поэтому я бы разбила эту тему, этот вопрос на несколько пунктов. Объясните мне, пожалуйста, если нам сказали, что это будут систематические удары, то мы же как бы не дебилы, мы поняли с первого раза. Зачем нужно, чтобы это было Захарова, Лавров, Ушаков, Песков, Шойгу, Медведев? Они количеством берут? Ну и далее это, конечно, американцы, которые отмалчиваются, потому что так или иначе МИД Китая призвал Россию и Украину воздержаться от эскалации. Дежурное заявление, но заявление, галочка поставлена. А американцы молчат. Так что же происходит?
Ну, я думаю, это частота от неуверенности. Они не уверены, что они могут произвести этот эффект в реальности. Словами каждый силен понтовать-то. А у меня всегда вопрос возникает, а до этого что было? А до этого как? А четыре с лишним, почти половина года войны – это как? Вы шутили, что ли? Как они говорят? Мы еще не начинали. Все вы начинали, все вы уже попробовали. Ведь самое страшное, что может быть, что ну да, прилетят несбитые эти ракеты. Ударят по центру Киева. Ну, допустим. Убьют какое-то количество людей. Ну, так они их и так убивают постоянно, каждый день. А пойдет ли от этого Киев? Согласится ли капитулировать Украина? Нет. Нет. Поэтому они воздействуют, и главный объект воздействия не Украина, не киевляне, не, так сказать, население и так далее, а именно Запад, чтобы Запад надавил на Украину, чтобы Запад, ну, Америка и, в частности, там, отчасти Европа, конечно, закошмаренная угрозами того, что произойдет вторжение в страны Балтии, чтобы они сказали, ну, ладно, ладно, вы знаете, они же звери, звери, давайте, ну, так нельзя, давайте договоримся. Вот для чего все это делается. Вот. А другого объяснения здесь, собственно, нет. Потому что тот, кто хочет, делает. Они бы ударили, а потом бы говорили, ну, мы же предупредили, мы то, мы это. Это первый аспект. Понт. Второй. Ну, хорошо. Вы ударили по центру Киева. Кстати, в 450 метрах, не даст соврать Алена Курбанова, от Верховной Рады находится посольство Китая. Китаю сказали, чтобы они убирали своих представителей? Или не, нет, и они могут дохнуть, китайцы. Я вот тоже как-то не вкурил. Или только американцы должны съезжать, я европейцы. Ну, про европейцев там Захаров вам говорил. Вот непонятно здесь как. Вот тут воздержаться, но в принципе шкериться должны американцы, а китайцы не должны. Ну хорошо, вы ударили по Банковой. Я там много раз бывал. Банковая, как Банковая, в принципе, обычный домик. Вот. По МИДу ударили, тоже бывал. Ну, домик как домик. По радио ударили, я там тоже бывал, ну ничего особенного. Ну, вы убьете депутатов, каких-то чиновников МИДа. У меня вопрос, а к вам-то обратно прилетит или нет? Погибнут ли, падут ли депутаты Государственной Думы, если туда прилетит, в отместку, а как по-другому? В администрацию президента на Старой площади, в здании правительства на Краснопресненской набережной, в здании МИДа на Смоленке, в здании второй службы ФСБ России, возглавляемой генералом Седовым, которая, как мы знаем, на Вернадского находится. Ну, туда, к юго-западу.
Так а вы недалеки от истины. Вы же видели, что во всех социальных сетях показывают, как в Москве устанавливают на крышу здания системы противовоздушной обороны. Они готовятся.
Готовьтесь. Это если удастся сбить, а если не удастся. Понимаете? Поэтому они же тоже это просчитывают. Выступает Картополов, да, он говорит, не-не, говорит, по центру, в смысле, Ради Верховной и по... чему там? А, по Банковой бить не надо.
По офису президента, да, и по парламенту.
А не будут. Надо, потому что они там решения не принимают, принимают в военном ведомстве. То есть, понятно, Картополов подыхать не хочет. Я все правильно понял? Он представитель комитета по обороне, генерал Картополов. Представитель комитета по обороне Государственной Думы. То есть он как-то, в общем, понимает, что на работу надо ходить. А после удара по Банковой, ну, может, собьют, может, не собьют, может, прилетит, может, не прилетит, никто не знает. Ну, здесь действительно. Или по Верховной Раде, по куполу стеклянному, который они обрушат. Могут обрушить, могут не обрушить, неизвестно. К вам может тоже прилететь, и ты можешь погибнуть, ну, умереть, сдохнуть там, неважно. Вот. И что тогда? То есть вы этого не боитесь? Вы считаете, что... Вот вы это сделаете, а Украину по центру принятия решений не ударит. Ну, просто, ну как же, так же можно, да вы что? Ну, так же нельзя. Он тоже в 40-м году, как полетели самолетики, начали бомбить Берлин, ну и дальше. Они же в ахуе были, абсолютно немцы. Как можно по Берлину-то? Нам-то можно, а им нельзя. Так что это не исключительно типическое поведение российской стороны. Мы такое в истории видывали. Ну, про Дрездена говорить нечего там. А Дрезден вообще камень на камень не оставил. Британо-американская авиация. Поэтому тут, видите, какая проблема-то? Что, да, они это могут сделать. Да, они могут ударить. Используйте и Орешник, и какие-то крылатые ракеты, и дроны, разумеется. Могут. И что-то может долететь. Ну, а что делать? Вопрос в ответе все-таки. В степени... ущерба, который может быть нанесен Украиной по всему этому комплексу центров принятия решений. Они что-то собьют, а что-то не собьют. Что-то не собьют. И кто-то обязательно умрет. То есть они должны сейчас, вот уже те, кто еще пока живые в зданиях всех этих присутственных мест, должны помнить, что вы, кто-то из вас, как я много раз говорю, если подкинуть над толпой кирпич, на кого-то же он точно упадет. Не так, что все разойдутся, успеют разбежаться и так далее. Ну, обязательно кто-то сдохнет. Потому что это такая война. Потому что это обоюдная вещь. Или. И вот у меня все больше ощущение, что вот у них готовности гораздо меньше, чем у украинцев. Вот такое на себе испытать. Вот у меня такое складывается устойчивое мнение, что они вот на самом деле к такому не готовы. Ну как, ну, между массажем ягодичного отдела, значит, выпивкой на... патриарши где-нибудь в каком-нибудь ресторане, в Киану, как они любили, в Киану с проститутками. И с проститутами. А то опять обвинят в гомофобии. А что такого? И так далее. Вдруг к тебе прилетает прямо как бы в Гульфик прилетает, значит, дрон. Ну, а как? Ну, а что? То есть надо понимать, что война уже давно не такая, что мы будем все, а нам ничего. Она уже давно не такая. Путин, то есть вот стареющий президент принимает, ну, так называемый президент, неважно, это уже принимает решение, а дохнуть-то вы будете. То есть если все к этому готовы и этого хотят, ну что ж, зайдем и на этот круг, на этот раунд вот этого пиздеца. Давайте, почему нет? Здесь бесполезно убеждать, пугать, призывать. Ничего не будет. Они это в том или ином виде они это сделают. Потом ответно получат. И все будут охать, ахать, там говорить: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как больно! Ну и так далее. И начнется вот это резонерское, что давайте и этих пожалеем, и тех. Ну, здесь нет хорошего решения. Американцы слились. Давайте про них скажем. Соединенные Штаты, их администрация, она слилась. Ну, они могут и не выводить свои консульские учреждения, где представительство из Киева. Нет, они, по-моему, пока, во всяком случае, мы не видели. Там Кая Калла заявила, они опровергли, но неважно. Ну, пока нет этого, да? От уверенности ли, что по ним не попадут, от того ли, что они не хотят больше вовлекаться, знаете, брать на себя ответственность. Они 9 мая убедили, вот надо, 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 такая перспектива. Вот сейчас все уже забыли, а ведь Трамп, который как бы внял и типа от себя уже сделал предложение о прекращении огня на 3 дня, и там звучала еще одна фраза, проверьте, у меня это было в интернете, что мы близки, мы сможем тем самым добиться долгосрочного прекращения огня с выходом на мирные соглашения. И что? И что? То есть вот стоило отказываться от ударов 9 мая прямо по Красной площади, прямо по параду, чтобы вот было вот это вот все, а эскалация очевидная, налицо. Потому что Путин компенсаторно за вот это унижение, хотя еще раз, это не главный мотив, когда говорят, что вот не надо было его раздражать, так что же раздражали? 3 дня же не били, вообще же ничего не сделали. Ой, вот указ не такой, и указ не такой, и рожи не вышли, и харить, ну вообще, ну это смешно же. Просто Путин не хочет проиграть, а за проигрыш он определяет только то, что считает сам. Вот если он не выиграл, все считает проигрышем. Вот Киев надо взять. Отдайте Киев. И тогда он будет считать, что он не проиграл. Ну почти не проиграл. А потом Литву отдайте, а потом Эстонию отдайте, а потом всех женщин ваших отдайте. Детей отдайте, он их съест. Принесет этому Молоху, значит, очередную жертву. Ну еще что-нибудь отдайте. И так до бесконечности, пока кто-то когда-то в какой-то момент не нажмет кнопку, и ракета не прилетит прямо вот в наичники. Все. Поэтому с этой точки зрения, от того, что они нагоняют этой жути, мало что меняется. Но Украину это не производит ровным счетом никакого впечатления. По моему глубокому убеждению. Что касается Запада, Запад подочковывает. Да, это есть. И даже в Европе это есть. Ну как... Это. Глаза боятся, руки делают. Дрочат. Понимаете? Ну, у них все так. У них через этот процесс вообще все происходит. Вот. Опять скажут, что мы тут пошлые, ругаемся. Ну, так-то ведь, если так посмотреть, ну, Алён, ну, ситуация уже именно такая. Ну, 5-й год. Ну, куда? Ну, какие еще лексика может быть здесь уместно? Ну, куда? Поэтому я думаю, что да, все-таки что-то да будет. Но и что-то будет в ответ. И мы сможем по этому поводу говорить о вещах уже постфактум, об этих всех. А сейчас, ну, пока это понт, который, да, он, под ним есть основания, но пока это всего лишь такой, знаете, разводничок.
Я очень, знаете, люблю и уважаю как политика Каю Каллас, когда она говорит о том, что мы там должны в ходе переговоров ограничить российские войска по численности. Мне это очень симпатично, мне это очень откликается, но я думаю, господи, дайте хотя бы одним глазом посмотреть на эти переговоры. Я хочу увидеть, да, как европейцы будут об этом говорить и как россияне будут на это отвечать. Потому что невозможно...
Уже, извините, Алёна, он уже ответил. Лавров уже сказал, что это идиотские требования от Москвы. То есть их требования от Украины... От демилитаризации по меморандуму Путина декабря 2021 года, они не идиотские, что вот там уберите все, демилитаризуйте до мая 1997 года, Украина сократи армию, демилитаризация, хере-мере, хере-мере. А по отношению к ним это идиотски звучит. Ну, понятно же, ну, конечно, ну, как во всем, как всегда.
Да, но это история о том, что дипломатией и разговорами это не достигается, это достигается буквально силой. И вы сказали о том, что да, американцы, ну, фактически, они так тихонечко-тихонечко уходят из этих переговоров, вообще не занимаясь российско-украинским кейсом. Бедный Стивен Витков никогда больше, видимо, ну, так легально не увидит Москву. Тем не менее, президент Зеленский пошел на достаточно радикальный шаг. Притом, интересно, может быть, вы тоже объясните, потому что вы политик, не телефонный звонок, там можно же позвонить, инициировать разговор, а письмо, президент написал срочное письмо, в котором написал о дефиците ракет к системе противовоздушной обороны, об этом говорится публично и открыто, это ни для кого не секрет, ну и просил ускорить поставки. Сейчас это письмо уже, ну, там, практически опубликовано во всех деталях. Это письмо не только президенту, это письмо еще и конгрессменам. У нас только-только побывали, в том числе американские политики. Но ответа на это письмо тоже нет. Помимо 24 часов, которые Дональд Трамп себе брал на остановку войны, совсем недавно он брал еще и давал обязательство предоставить 17 установок Patriot. Я так предполагаю, что их столько нету, но, судя по всему, не очень-то продвинулось даже в вопросе одной. Вот это письмо, как вам кажется, это шаг отчаяния или нужно было его сделать публичным для того, чтобы Дональд Трамп, ну вот, по крайней мере, в этом вопросе как-то был обязан прореагировать?
Ну, разумеется, это было сделано для того, чтобы это было не просто слова в ходе телефонного звонка, просьба, ответ или молчание, там, удовлетворение или игнорирование. А это более широкий охват тем, что это обращено не только к президенту Трампу, но и действительно к Конгрессу, в котором ситуация, ну, понятно, в канун выборов вполне себе напряжена. То есть это и часть, безусловно, предвыборной кампании. Ведь потом можно будет говорить, а что ж ты не дал-то? Люди погибли. Ну, мог бы дать. Ой, у меня не было. А, да, не было. Ну, давай по сусекам-то поскребем. Давай, что там было-то? А, оказывается, все-таки было. Но ты не дал. Хотя было. А мог продать, заплатили бы европейцы, но все-таки спас бы какое-то количество украинцев. А, не дал. Вы знаете, что он не дал? И вот тебе уже счет на табло, выборов в ноябре, не 3-2, а 4-1. Понимаете? Логика здесь есть, конечно. Безусловно, Зеленский эксплуатирует ситуацию, которая, ну, создает предпосылки для складывание в пользу Украины. Безусловно, потому что если Конгресс изменит большинство, ну, я имею в виду Палату представителей, 1/3 Сената переизбирается, в ходе которых демократы получат большинство. Сейчас мы даже не обсуждаем, какие демократы. Там тоже долбоеб на долбоебе. Вот. Но тем не менее, факт остается фактом, что это сыграет в пользу Украины. Трампу придется маневрировать гораздо сильнее, потому что общественное мнение в Соединенных Штатах больше 70%, да, поддерживает Украину. Ну и, кстати, не поддерживает войну в Ираке, в Иране. О чем это говорит? О том, что он своим молчанием, он себя загоняет в абсолютное место, где это чревато, вообще говоря, известным ущербом и упреками в том, что он, значит, оставил Украину без вот этих средств, которые очень были нужны. Удары все последние были очень болезненные по отношению к Киеву, ну, в отношении Киева. Погибли люди, там много чего пострадало. И я думаю, что Зеленский просто эксплуатирует политически публичную ситуацию для того, чтобы очень сложно было бы отказать. Можно отказать, но очень высокой ценой. Поэтому пока он молчит. Вот. Пока он молчит. Важная вещь, о которой я не раз уже говорил. Что это не совсем так, что у Америки нет этих средств. Противоракет, там, для патриотов, крылатых ракет «Томагавк» и так далее. Это не совсем так. У Америки гораздо их больше, чем она говорит. Намного больше. Да, он подисчерпывается, этот лимит в Иране. Это, само собой, предоставление союзникам, помощь одним, другим, третьим. Но у них их больше, чем они заявляют. Этих средств существенно больше. Ну, понятно, есть какие-то совсем модернизированные, современные, а есть какие-то, которые, ну, лежат на складах в пустыне Мохаве и так далее. Но они есть. Понимаете? Они есть. Обманом бы было бы сказать, что вот Америка голенькая. Нет. Там есть специальные запасы, неприкосновенные, другие. И когда заканчиваются одни, там, оказывается, выясняется, они открывают там амбарным замком следующий ключик, и там опять 20 тысяч этих ракет. Понимаете? Так что я считаю, что средства есть. В каком объеме и как их предоставить, там, оплата туда-сюда, это уже второй вопрос. Нельзя ответить Зеленскому, что у нас ничего нет, нам нечем вам помочь. Вот так ответить нельзя. Трамп это понимает. Вот. Это политический вопрос, не только чисто технический, чисто военный. Поэтому Зеленский выбрал просто форму, более обязывающую американскую сторону реагировать. Вот и все.
Мне кажется, что сегодня сложнее всего это быть трампистом, да, и из всего лепить какую-то победу, хотя побед никаких нету. И это тоже в рамках российско-украинской войны и того, что сейчас происходит с обращением президента Зеленского. Молчание – это ведь тоже слабость. Это ни в коем случае не показывает силу сегодняшнего Трампа, который выпускал в одно время больше постов, чем могло себе позволить какое-либо медиа. Но, тем не менее, вот такой вот он сегодняшний Дональд Трамп. Тем не менее, про еще Марк, несколько слов про опасности, которые перед нами стоят. Значит, во-первых, вы знаете, что президент Зеленский абсолютно публично сказал, что на руках у нас есть развединформация, которая говорит о том, что Россия точно, Путин точно готовит мобилизацию. Да, скорее всего, остается открытая дата, потому что многие по непонятным причинам все-таки привязку делают к выборам. Выборов нет, но привязка есть. Да? Все-таки осень – это такой этап, такой сезон, когда должны пройти эти псевдовыборы в местные советы, и уже потом будет объявлена эта мобилизация.
А, в Госдуму. В Госдуму,
да, простите. Ну и второй вопрос – это то, что глава сил беспилотных систем Мадер сказал о том, что Украина уже определила 500 целей на территории Беларуси в случае, если Лукашенко вступит в войну. Вы знаете, что мы тоже с вами время от времени возвращаемся к белорусско-украинской границе, потому что, казалось бы, по крайней мере, спутники и разведка никакой информации не делятся с нами, что там есть какое-то большое скопление сил, что там оттуда идет опасность. Но когда ты собираешь это все воедино, то получается все достаточно серьезно и опасно. Вот давайте с мобилизацией, которую, кстати, пишут и российские оппозиционные медиа в том числе, и про 500 целей на территории Беларуси, насколько это может остановить Лукашенко от самой идеи втянуться в эту войну.
Ну, давайте с мобилизацией. Во-первых, мобилизацию они давно готовят. И, в принципе, провести очередной этап частичной мобилизации, как это было в сентябре 2022 года, они бы могли. С точки зрения чисто набора действий, чисто управленческих действий, административных. А что помешает? У них и электронные повестки, и запрет на выезд, и много чего уже есть для того, чтобы обеспечить контрольную цифру в 300-350 тысяч потенциальных мобилизованных лиц первой категории с военно-учетной специальностью определенного возраста, они в принципе могут. Ну, вот как набор действий, он алгоритм понятен при известном сопротивлении материала. Да? А почему они этого не делают? Ну, казалось бы, если вы можете, у вас есть дефицит, у вас есть потребность в пополнении личного состава, который, ну, действительно терпит крах. Сейчас уже можно так говорить. Поскольку 90% погибших российских военнослужащих погибают от беспилотных систем. 90% на линии фронта. Это не мной выдуманная цифра. Это западные источники об этом сообщают. Сторонние. Про Украину, ну понятно. Украина, кто-то может не доверять этим цифрам. Украина выпускает 7 миллионов дронов в год. Больше 10 тысяч ежедневно расходует. Я думаю, больше там 10 тысяч. Говорят 10, но я так понимаю, что гораздо больше. Ну, куда прилетать, туда прилетает. Убивают очень много. Падеж дикий. Реально дикий. Соотношение погибших называют цифры 5 к 1. На 5 погибших российских военнослужащих погибает один украинский военнослужащий ВСУ. Ну, соотношение может то и дело меняться, но логика именно такая. Это в комплексе дает эффект и отсутствие Старлинка на той стороне, а значит, полноценной навигации. Это и средства против дронов, которые использует украинская сторона. Вот. И другие какие-то вещи. Да? Просто потому, что операторы дронов в Украине лучше работают. Вот, лучше они работают объективно. В силу многих причин. Ну и сами дроны. Вот тут уже появился этот Hornet, да, или как он, который в варианте «Марсианин» называется. Да? Постоянно появляются какие-то новые системы, в которые денежки вкладываются, еще много чего, и это дает свой эффект. Мобилизация нужна. Действительно, объективно нужна, несмотря на то, что вот я в своих эфирах это обсуждал с экспертами, военными экспертами. Они говорят о том, что офицеров-то нет. обучить их быстро-то тоже не получится. Их же надо... Они там, когда-то он служил 10 лет назад срочную службу. И вот он оказался в первой категории с соответствующей военно-учетной специальности, там, механик, водитель, и что-то, и куда-то, и что-то с ним будешь. Ну вот модель подобного рода живет, цикл ее где-то пару секунд. Ну хорошо, минут. Ну хорошо, часов. Куда доедет на линии в киллзоне механик-водитель? Куда? Ну, только на собственные похороны, больше никуда. Ну, а как? Ну, погодите. Ну, то есть человека надо переучить. Там, я не знаю, оператор дрона. Ну, в конце концов, даже в штурмовых подразделениях, закрепах и так далее. Но его надо обучить заново. Вот как, куда, чего. Тоже проблема. И я думаю, что Путин, собственно говоря, не решается проводить очередной этап частичной мобилизации. Просто не решается. Почему? Ну, потому что, во-первых, есть ощущение, что это не даст того эффекта, на который ты рассчитываешь. Ты их наберешь, 350 тысяч, отправишь на фронт, а их ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, раз и нету. Ну, полгода, ну, год. Бац, и нету, и все, и что, и как. Война опережает возможности, понимаете как? Ты набираешь, ты мобилизовываешь биомассу, а мясо погибает от железа, и железо побеждает мясо. Часто это меняется местами, бывает и по-другому. Но вот на сегодня это именно так. У него нет этой уверенности. Во-вторых, он просто боится, что люди дезертируют и не пойдут, или возмутятся. Скажут, не-не-не, я подыхать не. Это пусть кто-то, но не я. Причем самые такие оголтелые энтузиасты войны, эти самые последние в очереди. Ой, да, я вот шнурки завяжу, как это. Ты иди, иди на сборный пункт. Вот, поэтому есть опасение, что ничего не получится, компания сорвется. И без того напряжение по разным линиям, но если провалить еще и мобилизацию, все, потом вообще мотивация, планка рухнет до низа, до дна, все. Ну, как бы, если ты смобилизовывать не можешь, то, а что контракт? Контрактники тают. Денежный вопрос, он уже не является в той степени решающим, как нужда. Нужда чаще всего, она такая, что надо брать тех, кто, не знаю, под следствием, под судами, под обвинениями, ну, кого-то просто щемануть и так далее. То есть уже вот этого пойду заработаю, уже все, это и подисчерпало все. Ну, а потом, слушайте, вот Набиуллина, ну, не наш же с вами товарищ, да, явно не из нашей песочницы. Она заявляет, прямая речь, если из российской экономики изъять еще вот 500 тысяч людей, ну, мужчин, ей грозит катастрофа. Ну, как бы, погодите, катастрофа. Я думаю, что, вероятно, так. Потому что они как бы будут отбирать людей, которые, ну, не ханыги там с пяты, потому что на контракт берут всех, а вот мобилизацию будут все-таки сортировать. Только ханыгу брать это себе дороже. То есть, ну, как-то есть возможность по принуждению забрать человека более подготовленного, будут стараются селектировать, будут все-таки отбирать таких сочненьких, вот, которые помоложе и двигает костями лучше, и там, меньше пьет, ну и так, хотя пьют все. Поэтому, видимо, и это играет роль. Вот третий фактор, что, а что будет? Еще засадим, и что? И что? Понимаете, это как на корабле, когда 10 дыр. Жопой ты одну затыкаешь, а образовывается следующая. Корабль все равно тонет. Второе. Теперь, что касается Беларуси и увлечения войну. Да, я думаю, 500 целей, которые Мадьяр обозначил, они есть. Это все. Это все, что есть. 500 целей. Главных целей. Боится ли этого Лукашенко и останавливает это его от вовлечения в войну? Ну, не только это, но это точно. Потому что, переводя на простой язык, мы тебя убьем, говорят украинские военные руководства вот этих беспилотных систем. Прежде бизнесмены, теперь офицеры, военнослужащие, мадьяр. Он говорит, мы тебя убьем. Ты не спрячешь ни в одного из 500 этих целей. Мы все равно тебя убьем. Он же говорит это Лукашенко, как он его назвал, картофельный фюрер или что-то. Ну, какая-то, я не запомнил. Ну, суть такая, да? Значит, это ясный сигнал, черная метка, что мы тебя грохнем. И сына твоего грохнем. И собачка, как ее мопса зовут? Или как у него, беленькая вот эта вот. А, это шпиц у него. Ну, вот и шпицу конец. Все. Шпиц. Останется один сплошный шпиц. Ну вот, поэтому я думаю, что Лукашенко-то понимает это все. Что он дурак, что ли? Когда речь идет о собственной заднице, все хорошо. А уж он-то, он дурака-дурака отваляет, а тут он все прекрасно понимает. Вообще все понимает. С полуслова. Говорит, давай встретимся, Зеленский. Давай, в Украине. Я тебе приду, скажу, что это не я, не надо меня убивать. А он говорит, не, не надо, ты не дергайся, сиди там, сиди. Мы с тобой приедем. Конечно, Лукашенко давит, его хотят отплющить для того, чтобы он полез либо в Украину, либо, может, там даже в Литву или там в Сувалковский коридор, я не исключаю, кстати. Вот. А он всеми фибрами все время пытается от этой темы спрыгнуть, понимаете? Получается у него или нет, но это уж как кому. Вот. Но пока, поскольку ничего еще не началось, мы понимаем, что, видимо, он сопротивляется из последних сил. Ведь у него же всегда есть возможность у Лукашенко просто взять и уйти в отставку. Правильно? Все, разбирайте сами, я поехал вскапывать китайскую картошку. Но он же этого не делает. Почему? Потому что власть равно безопасность. Власть равно деньги, сила, там, гарантии и так далее. Отсутствие власти – это снятие всех возможных ограничителей. Что с того будет, никто не знает. Ну, точнее, знает мадяр. Вот. Поэтому с этой точки зрения, да, он будет сопротивляться до последнего. И я думаю, он давно это уже делает. Он давно, это не вчера началось. Ну, вот ему удавалось там сманеврировать. Но поскольку сейчас ситуация самая острая, возможно, за весь период войны для Москвы. Для Москвы. Хотя там, ну, может, сентябрь 22 года был тяжеленький. Но там еще только начиналось, ну, условно, да, еще можно было хоть криво-косно частичную мобилизацию провести, как-то вот перегруппироваться, что-то сделать. А сейчас-то что? А сейчас-то что? Какой еще есть резерв, если Трамп на вашей стороне, вам послабляют санкции, цены на нефть бешеные. У вас все есть. Ну, побеждайте, ну, заберите эту несчастную, неоккупированную часть Донецкого. А, не можете? Ну, так погодите, если вы даже этого не можете, то как вы собираетесь в войне победить? Ну, просто резонерски, давайте вот. Ну, а мы еще Лукашенко используем. Ну, давайте, давайте, используйте Лукашенко. Сколько там модель проживет? А тем более, что а Лукашенко сам по себе, предоставлением территории или задействованием своих соединений, частей белорусской армии. Как его хотят подпрячь под это под все? Ну, вероятно, по-разному. Вероятно, по-разному. Одно дело сам Лукашенко, а его, вот эта 50-тысячная силовая составляющая, ну, армейская и так далее, они там все горят желанием отправиться куда-нибудь на Волынь, в Черниговскую область, в Киевскую. Правда они так хотят? Ну, хотим их расстроить. Там все заминировано. Вся граница заминирована. И там такое, что обратного пути не будет. Ну, иначе было бы по-другому, наверное, давно бы уже ринулись. Да. Кто пойдет по минным полям? Ну, просто интересно мне. Хотите, пожалуйста, что, какие проблемы? За эти годы, спустя там февраля-марта 22 года, за 4 года, Украина не заминирована, не наделала там такого, чтобы там все и полегли? Что, правда, что ли? Ну, как-то не верится. Повторяю, понимает ли это Лукашенко? Да, понимает. Да, вот не дурак он в этом вопросе. Прекрасно понимает. И будет продолжать пытаться из этого вывернуться. Посмотрим, как.
Я, знаете, подумала над тем, что если у России большой дефицит с системами противовоздушной обороны, что, собственно, мы видим каждый день, все стягивается в Москву, ну, собственно, на фронте что-то надо оставить, то представляете, насколько незащищенная Беларусь? Ведь недостаточно иметь орешник или тактическое ядерное вооружение. Все должна быть система безопасности. А Россия давным-давно почистила все склады в Беларуси, поэтому вот когда Мадер говорит про 500 целей, то тут действительно нужно это максимально серьезно воспринимать, потому что ну, тебе нечем даже защищаться. Но это история о том, значит, к чему Москва может готовиться и к чему может Минск подбивать. Так это или нет, и все станет очевидно совершенно скоро. Но намного раньше события будут разворачиваться в Армении. Потому что войну можно вести разными способами, информационную, буквально на фронте, ну или, конечно, гибридную с самыми разными способами. Значит, напомним, что в Армении совсем скоро будут выбирать снова власть. Кто же будет, с каким курсом, править этим государством, какой вектор своего будущего будет избирать и само население. Параллельно с этим, значит, Россия, естественно, не унимаясь каждый день, какие-то капости против Пашиняна совершает. Значит, сейчас сообщено, что Россия может денонсировать договор о беспошлинных поставках в Армению газа, нефтепродуктов, алмазов и даже совсем прекратит их поставки в случае дальнейшего сближения страны с Европейским Союзом. Один в один, как это было в свое время с Украиной, один в один, как шантажируют Молдову, один в один, как пытались воздействовать на Грузию. Ну и, в общем, это давным-давно избитый сценарий. Через газовую иглу шантажировать, держать на привязи, дешевле, дороже продавать и не только. Но это не самое худшее. Мы понимаем, что сейчас и работает уже агентурная сетка, которая пытается подкупать тех, кто пойдет на выборы голосовать. Ну и, в общем-то, пытается сделать все, чтобы Пашинян проиграл. Давайте, Марк, разберемся, что сейчас происходит в Армении, почему очень важно, чтобы в конце концов, когда вот, ну, наверное, там выиграет Пашинян, чего мы ему желаем, скорее всего, Россия проиграет. Работает ли так эта формула, или там все намного сложнее?
Ну, смотрите, начну со следующего. Вчера платформа Российских Демсил при Парламентской Ассамблее Совета Европы приняла таки, российскую ее часть, я имею в виду, приняла заявление по поводу Армении, вот, если кому нужно, ссылка будет в описании, почитать это заявление. Обычно из лозунгов состоящее заявление, но ясно обозначающее все, что мы считаем и все, о чем говорим, да, о суверенной Армении, об неоимпериалистском подходе Москвы, об угрозах, о западном выборе, все понятно, все ясно, дежурно. Вот. Тем не менее, платформа сделала это заявление. Я, кстати, автор этого текста. Вот. Меня поддержали коллеги. Вот. И мы такое заявление таки приняли. Я считаю, очень своевременно. А вот теперь поговорим, почему. Я не буду его просто читать. Если кому нужно, откроют ссылку и посмотрят. Я считаю, что ситуация вокруг Армении складывается гораздо хуже, чем это выглядит. Намного более хуже. Там 7 числа, 7 июня, оказывается, не осенью, уже выборы. Причем Пашинян и гражданский договор побеждают на них по вопросам. По вопросам. Что будет, безусловно, и, конечно, означать после выборов, после подведения итогов и сохранения власти партии Пашиняна и, возможно, его там, руководства в качестве премьер-министра, что, скорее всего, ускоренными темпами начнется дезинтеграция с Евразесом и УДКБ, и наоборот, ускоренная интеграция с Евросоюзом, где план, может, не очень публичный, уже есть, как действовать. Армения преодолела проблему территориальную с Карабахом, и это открыло возможности для Еревана вступления в Европейский Союз. Забавно будет, если Армения раньше туда попадет, чем Молдова и Украина. То есть вы понимаете, о чем речь. Это модель поведения в определенном смысле некоторого количества еще пока лояльных Москве бывших стран Советского Союза, бывшего пространства, для того, чтобы начать центробежный процесс от Москвы, что для Москвы чрезвычайно опасно. Является ли это результатом войны с Украиной? Ну, безусловно, конечно. Разумеется. Один мотив – это быстрее, как можно дальше убежать от Москвы, чтобы с тобой не случилось, как с Украиной. Второй мотив – ну, уже задрал этот весь вообще неоимперский проект Москвы с сателлитами, с патерналистами и так далее. Ну, все хотят быстрее куда-нибудь, куда глаза глядят. Может, Евросоюз, вот часто говорят, и не лучший выбор. А куда, кроме него? А куда? В Китай, что ли? Куда? Америка далеко? Ну, куда? На Луну улететь? Тем более, что армяне именно в Армении 2,5, ну там по-разному 2,7 миллиона живущих постоянно именно в Армении, голосовать могут только армянские граждане в самой Армении, за пределами, заметьте, в России-то они, а как там 5 миллионов армян голоснули бы, да? А вот хера лысого, нет, никто не дурак, все понимают. Так вот, они, в общем, сильно интегрированы, потому что главная община, я вот во Франции живу, одна из самых существенных общин – это армянская. Ну, наряду и с еврейской, она 500 000 составляет. И другими такими же, да, проевропейскими, прозападными такими, да. Именно она, ну и в Америке, очень приличная эта община, потому что армяне компактно кстати сказать, живут в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, в многих других местах рассеяны, но тем не менее.
Это одна семья только Ким Кардашьян чего стоит, да?
А?
Одна семья Ким Кардашьян чего только стоит.
Ну, они дальние, у них какие-то корни, я не думаю, что они там тут, знаете, таких много, значит, армян, которые там... Ну, например, Шер такая, Шеридан, певица известная. Да. Шер есть такая, Шер. Но она уже в возрасте, но такая дама была, вот, такая жгучая, такая брюнеточка. Играла просто превосходно, в ряде картин просто супер номера давала. Вот, нет, их много, конечно, но тем не менее, сам факт, что общины влияют, западные общины влияют на выбор армян в самом Ереване. Они тесно связаны, армяне народ геноцидный, так же, как, кстати, евреи. Вот, и там чувство опасности, оно сильно развито. И то, что армяне рвут когти от Москвы, это тоже о многом говорит. Понимаете, это о многом свидетельствует, что начинается такая задница, что лучше как-то себя подстраховать. А вот. И ровно поэтому, поскольку это дурной пример для всех остальных, Москва вырабатывает планы уже не то, чтобы на выборах повлиять, они там пустили этого Самвела Карапетяна, абсолютно доверенное лицо Газпромовское, он там чуть-чуть сидел и так далее, миллиардер. Покупал для Кабаевой дома здесь во Франции, на Лазурке, кстати, бывшую виллу Мабуту. Да-да-да. Она арестована здесь и против него дело во Франции. А, Кочерян, давний сотрудник российских спецслужб. Сарксян тут вообще просто работал в КГБ. Вот. Вот эти все набор усилий он ничего не дал. То есть все равно там по разным оценкам, по-моему, так под 60% берет гражданский вот этот договор. И я думаю, что Москва, скорее всего, попытается устранить Пашиняна. Почему? Потому что в Армении такая практика была. Они убили в парламенте, прям главу парламента Демирчана, бывшего советского руководителя. Была такая история, прям в парламенте ворвались автоматчики и убили главу парламента Демирчана. Шанс на то, что Москва строит планы об убийстве Пашиняна, на мой взгляд, они не равны нулю, мягко говоря. Вообще не равно. Я вот сейчас смотрю, хронику есть, он, знаете, он немножко такой сутулый, в Ереване все время ест что-нибудь, Пашинян. Ходит, значит, в шляпе такой или еще в чем-нибудь, на велосипеде ездит. Он человек очень демократичный и доступный. К нему масса претензий внутри. Но это нормально, это же демократия. Там его и ненавидят, и проклинают, и любят. Ну, как в нормальном обществе. Есть сторонники, есть противники. Идешь, опускаешь в эту дырку бюллетень, и все. Не как в России. Дерзкий разговор его с Путиным – это же тоже пересечение определенных границ, определенных табу. Когда он говорил, а у нас вот демократия, у нас любой человек может на любой сайт зайти, у нас ничего не блокируется, и вообще у нас выбирают власть. Ну, каково это слушать Путину? От какого-то там Пашиняна. Там есть глубоко личное, понимаете? И я не исключаю самых радикальных сценариев по Армении. Если мы их проговариваем заранее, ну, просто из Москвы какая информация идет, они там собирают аналитички, что делать и так далее, привлекают всяких людей, а тут информация подтекает, мы ее видим. То исключать того, что будет предпринят какой-то силовой вариант, я бы не стал. Потому что если Армения благополучно все-таки убудет из лона Москвы, это будет последствия, ну, конечно, не такое, как с Украиной война, но сопоставимое с сходными такими же процессами, где это уже не остановить. Если действительно реально Армения интегрируется в ЕС, а это первый шаг, дальше НАТО, все остальное, ну, это понятно, безостановочно, то все. Этому примеру последуют уже все остальные, там и шансы у всех остальных хорошие появляются. Вот. Не случайно он сейчас поехал в Казахстан и обсуждал с Токаевым Армению. Что вот выходит из Евразес туда-сюда. Хотя, на самом деле, мне кажется, он прорабатывал варианты, какой будет реакция в случае силового какого-то устранения власти в Ереване. Понимают ли это в Ереване? Прекрасно, нет, все это понимает. И Пашинян понимает. Вот. И этого руководитель аппарата Арутюнян, и все эти партии, все они прекрасно понимают. Хватит ли у них сил защититься? Я слышал, что европейцы какую-то гарантию дают сейчас Армении. Какую-то оперативную работу проводят, чтобы его не убили. Чтобы ничего такого эдакого не произошло. Видимо, американцы как-то в это вовлечены. Этого я уже не знаю. Допускаю такое, что поскольку они же теперь Зангезури в аренду взяли, видимо, какие-то консультации по этому поводу тоже идут. Могут ли там появиться иностранные военные на территории Армении? Ну, я бы этого не исключал. Я бы этого не исключал. В какой момент? Загадка. Но я бы сказал, что да, такое возможно. Там есть база в Гюмри, вот, российская. Сложно говорить о ее полноценном состоянии. Это я не берусь. Там много какой-то разноречивой информации. Но Москва, безусловно, отдает себе отчет, что базы там тоже не будет. То есть на Южном Кавказе, а это важный элемент обеспечения присутствия Москвы, ее не будет, ее уберут. До конца года, не до конца, но из ДКБ выйдут уже официально. Скажут, ну убирайте базочку-то, убирайте. Да, она здесь нам не нужна, вообще не нужна. Вот такая ситуация. Поэтому я предлагаю внимательно следить за тем, что происходит. Посмотрим, куда все выведет. Но ситуация гораздо серьезнее. Шансов на то, что в Армении будет силовой вариант, гораздо выше, чем в отношении Нарвы в Эстонии, Даугавпилса в Латвии или там, не знаю, Клайпеды в Литве или Вильнюса. Гораздо выше, на самом деле.
Ну, насколько я понимаю, то и Азербайджан тоже не собирается сидеть сложа руки, по крайней мере, какими-то политическими своими заявлениями, потому что, конечно же, им выгоднее работать с сегодняшней властью и с Пашиняном, чем думать, что на место придет кто-то пророссийский, кто будет вести совершенно другую политику, поэтому очень много заинтересованных сторон, но как будет, действительно, мы увидим совсем скоро. Друзья, на этом мы будем завершать наш эфир, но только на сегодня. Как вы знаете, мы имеем счастье регулярных встреч, поэтому следующий наш разговор состоится в субботу вечером. Я очень надеюсь, что эти дни, насколько это возможно, пройдут спокойно для Украины и для украинцев, ну и для всех, кто нас смотрит по всему миру. Ну и, естественно, призываю вас под завершение оставить свой лайк, подписаться на наш YouTube-канал, если вы еще этого не сделали. Мы будем рады, если вы присоединитесь к команде всех, кто фанатеет от YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы будем счастливы, если вы присоединитесь и подпишетесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Естественно, мы благодарим вас за ваши все комментарии, за ваше соучастие. Это очень важно и очень ценно. Вы видите, что особенно в контексте ударов по Киеву, по области, по Украине, из-за вымышленного Старобельска и не только, россияне сейчас как никогда вот за последнее время запустили информационную войну. Это еще один очень конкретный пример, почему важно нас поддерживать, чтобы громче звучала правда из Украины, про Украину и не только. Ну и, естественно, спасибо всем, кто нас смотрит и слушает в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое за это. Сегодня, Марк, я буквально читала новую информацию о том, что снова замедляют YouTube для того, чтобы он еще хуже работал. То есть оно, я так понимаю, как-то спиралевидно или какими-то периодами работает, не работает, и вот сейчас снова возвращается к этому процессу. В конце концов, мы напоминаем, что, скорее всего, к осени этот вопрос будет решен. Поэтому мы снова напоминаем про VPN.
Да, напоминаем про VPN. Вот, я вообще горжусь своим VPN-чиком-то. Я считаю, что я многим помог. Не все это оценивают. Ну, ладно, что ж. В любом случае, что бы там ни происходило с замедлением и всем остальным, всегда есть послушный инструмент, который позволяет оставаться на этой связи, в информационном обмене, участвовать и, в общем, эту коммуникацию поддерживать через Фейгин VPN. Я не знаю, как другие VPN, я отвечаю за свой. Говорят, есть лучше, говорят, есть хуже. Зачем мне об этом думать? Вот я призываю людей делать выбор в пользу именно Фейгин VPN. Вот. Сделать это можно через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, особенно для российских пользователей. Это достаточно удобный способ вот, в Телеграме. Ну или напрямую на сайте в описании есть ссылка на сайт feginlife.net, где тоже можно зайти и разные способы подключения, подписки на Фейгин VPN. Очень всем рекомендую. Не ждите, когда совсем наступит уже плохо, когда уже и VPN не поможет. Пользуйтесь прямо сейчас. А там посмотрим, куда все выведет.
Да, мы напоминаем, что это еще один способ оставаться с нами на связи, следить за нашими эфирами, нас смотреть и слушать серьезные, ироничные эфиры и темы, все, что вы любите, и все, что мы всегда вам предоставляем. Ну и еще раз я вам напоминаю, это то, что нужно обязательно взять на карандаш, что мы в следующий раз встречаемся в субботу вечером. Присоединяйтесь к нам обязательно, мы будем вам очень рады. А сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами, спасибо Марку Фейгину и до встречи.
Всем всего доброго. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф, если вы нас там смотрели. Всем спасибо и увидимся завтра.